Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 1, ИС. 1. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 1, первая глава Исаия. Ну, я думаю, это достаточно близко. Боже, как здорово видеть всех вас, нескольких бывших друзей, я не говорю старых друзей, и нескольких новых людей. Я так рад видеть вас здесь и с нетерпением жду возможности прекрасно провести время вместе в наступающем году. Пока мы молились, мне сообщили, что здесь, в городе, есть человек, находящийся в особой нужде, за которого молятся, особенно в 7 часов, поэтому мы хотим запомнить эту ситуацию. Давайте помолимся вместе. Отец, мы снова приходим к Тебе, чтобы поблагодарить Тебя за Слово. Спасибо, что Ты раскрыл нам себя, свою природу и свои цели. Спасибо, что Ты вдохновил людей своей истиной поделиться с нами. Спасибо, что Вы не оставили нас блуждать в темноте, задаваясь вопросом, для чего мы здесь, что такое жизнь, что важно. Спасибо, Господь, что Ты показал нам это. Прости нам, Господи, что мы так хорошо это знаем и так мало делаем. Помилуй нас. Помоги нам, Господь, быть не только слушателями слова, но и исполнителями. Мы молимся за эту особую ситуацию в данный момент. Молитесь за тех, кто молится, и молитесь, чтобы ваша сила могла быть высвобождена в этой ситуации, и чтобы человек действительно мог пережить ваше освобождение. Благодарю Тебя, Господь, за Твое знание обо всех наших особых ситуациях, которые мы приносим сюда сегодня вечером. В такой большой толпе существует множество проблем, и мы излагаем их все перед Вами, зная, что Вы их знаете, и в то же время зная, что Вы пригласили нас рассказать Вам о наших потребностях. Итак, мы делаем это, Господь. Мы молимся за Ваше благословение на наше исследование. Спасибо за Ваше благословение в течение последних 18 месяцев или около того, и теперь мы приходим снова, признавая нашу абсолютную нужду в Вас. Нам нужен Твой Святой Дух, чтобы прийти и разобраться в этой старой-старой книге, такой богатой и в то же время такой сложной. Благодарю Тебя, Святой Дух, что Ты здесь, более жаждущий открыть нам эту истину, чем мы даже хотим ее узнать. Спасибо. Благослови меня, пока я говорю. Благослови тех, кто слушает, и даруй, чтобы вместе мы могли быть больше похожими на Вас, потому что мы провели этот вечер вместе. Во имя Твое, аминь. Я раздам Вам блокнот, в котором есть место, где Вы можете поставить свою подпись, свой адрес и адрес электронной почты. Это означало бы, что мы здесь, в ФАС, могли бы рассылать целевые электронные письма заинтересованным людям, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что ваше имя и адрес электронной почты, по крайней мере, есть в этом буфере обмена, прежде чем уйти сегодня вечером. Потом сотрудники ФАС попросили меня напомнить вам о симпозиуме, который состоится утром в четверг. Там, в стене комнаты, висит плакат. Говорит этот парень, Освальд. Я не могу его очень рекомендовать, но, возможно, вам захочется прийти и узнать, какие еретические вещи он может говорить. Итак, это утро четверга, за которым последует обед, и вы сердечно на него приглашены. График, подчеркиваю, ориентировочный. Этой осенью у меня сложный график, поэтому мы будем встречаться следующие 3 недели после этой. Затем у нас будет перерыв 8 октября, когда Бог даст и если позволит Дельта, мы с Карен будем в Румынии. Тогда мы встретимся 3 недели, 15, 22 и 29 октября, а потом не 3 недели. 5 числа у нас здесь состоится конференция осеннего обновления, и вы, возможно, захотите принять в ней участие. А 12 и 19 числа меня не будет. Потом еще 4 недели, последняя неделя ноября, первые 3 недели декабря, потом перерыв в январе, а потом возьмем 20 января, извините, конец декабря и начало января. Мы заберем его в январе, а затем, надеюсь, за исключением 4 марта, мы сможем быть там каждый понедельник вечером. Поэтому, пожалуйста, вставьте это в свою Библию. Оно также будет на сайте ФАС, и если возникнут необходимость внесения изменений, мы вам сообщим. Хорошо, мы говорим о книге Исаии, и план состоит примерно из двух глав за сеанс с настоящего момента до июня, и это поможет нам пройти эту книгу. Исаию часто называют князем пророков. Частично это связано с тем, что есть предположение, что он мог быть членом королевской семьи. У него настолько легкий доступ к королям, что были некоторые предположения, что там может быть какая-то связь. Но более того, Исаия – князь пророков, потому что эта книга представляет собой более полное собрание библейского богословия, чем любая другая книга Библии. Я часто говорил студентам, если кто-нибудь скажет вам, я заберу у вас 65 библейских книг, какую из них вы хотите, чтобы я оставил? Я говорю, скажи им Исаия. Потому что в Исаии больше Нового Завета, чем в любой другой книге Ветхого Завета, и, очевидно, Ветхого Завета больше, чем в любой книге Нового Завета. Но эта великая книга во многом суммирует учение Ветхого Завета по многим и многим различным темам. Извините, библейское учение по многим-многим различным предметам. И поэтому в это время мы вместе сможем лишь коснуться поверхности тех богатств, которые находятся здесь. У этой книги действительно нет дна. И мне очень приятно иметь возможность изучать это вместе с вами, потому что я знаю, что вы получите идеи, которые будут вам интересны. У вас есть краткий план. Это всего лишь своего рода дорожная карта для вас, пока мы движемся вперед. Я скажу об этом немного подробнее, когда мы перейдем к сегодняшнему изучению главы 1. Но вы заметите, что слово «служение» появляется снова и снова. Я считаю, что в главах с 1 по 5, во введении, нам раскрывается проблема служения. Как я уже сказал, мы поговорим об этом подробнее через минуту. Затем в главе 6 мы видим призыв к служению. И действительно, я считаю, что это решение проблемы, изложенной в главах с 1 по 5. Израиль призван быть Божьим слугой миру, как Исаия был призван быть Божьим слугой Израилю. Итак, вы начинаете с основного вопроса, можно ли доверять Богу? Вы никогда не будете служить тому, кому не доверяете. Мы говорили об этом, когда говорили о бытии. Фундаментальный вопрос жизни, доверяю ли я Богу? Смогу ли я положить на него свою тяжесть? Достоин ли он моего доверия? Предаст ли он мое доверие? Могу ли я доверять ему? Если я смогу доверять ему, тогда я смогу сбросить свои царские одежды и надеть полотенце слуги, потому что я знаю, что я в безопасности в его руках. Итак, главы с 7 по 39 посвящены вопросу надежности Бога. Здесь есть откровение Бога, подобное тому, которое испытал Исаия в главе 6. Затем, в главах с 40 по 53, вопрос в том, знаете ли вы, что можете доверять ему, это одно. Но что побудит вас доверять ему? Исаия открывает, что это благодать. Божья благодать побудит нас довериться ему. Но тогда возникает вопрос, как могут грешные люди быть слугами святого Бога? И ответ снова благодать. Слуга будет средством, благодатным средством, с помощью которого мы сможем стать его слугами. И, наконец, в главах с 56 по 66, означает ли благодать, что праведность не имеет значения? И ответ оглушительный, это точно не так. Скорее, благодать — это средство, с помощью которого праведность Божия может проявиться в жизни слуги. Итак, это очень краткий обзор того, как, на мой взгляд, книга держится вместе. И вы можете снова сохранить это в своей Библии как своего рода дорожную карту, где мы сейчас находимся. И, надеюсь, это вам чем-то поможет. Много раз люди говорили мне, я просто не понимаю Ветхий Завет. И я говорю, что понимаю. Потому что Бог решил сделать в Библии что-то странное. Я уже говорил вам раньше, что другие священные книги мира состоят из высказываний Бога или его представителя. Там одни голые заявления. Если вы читаете Коран, это то, что есть. Если вы читаете буддийские писания, то это именно то, что есть. Если вы читаете индуистские писания, вот что это такое. только эти голые заявления. Бог решил сделать что-то другое. Бог решил раскрыть свою истину в контексте времени и пространства. Он решил раскрыть себя в отношениях с определенным народом. Это не случайность. Это не случайность. Бог не любит делать голые заявления. Бог занимается общением со своими творениями. Итак, это означает, что нам нужно кое-что понять об этих людях. Что-то об их пространстве. Что-то о своем времени. Если мы хотим понять, что происходит. Если вы идете по улице и берете письмо, вы не знаете, кто его написал. Вы не знаете, кому это было написано. Скорее всего, это будет иметь очень мало смысла. А если на самом деле, начав читать, вы обнаружите, что письмо написал ваш дедушка вашей бабушке, когда он был в Европе во время Первой мировой войны. Это будет иметь гораздо больше смысла. И это особенно верно в отношении Ветхого Завета. Это верно и для Нового. Но мы можем обмануть себя Новым Заветом, утверждая, что вам действительно не нужно знать эти вещи, и вы все равно можете это понять. Ну да, ты можешь. Но вы сможете понять это намного лучше, если будете знать, кому это написано. Кто писал? Какова была ситуация? Где они писали? И так далее. Но в Ветхом Завете от этого никуда не деться. Вы должны знать. Так что насчет этой книги? Почти наверняка оно было написано между 739 и 701 годами до нашей эры. Я не записывал здесь это место. В Иудее. Южная половина Старого Царства Соломона. С 739 по 701. Какова ситуация? И это описано здесь, на этом справочном листе. Эта книга очень странная. Потому что последняя часть. Главы с 40 по 66 адресованы людям из далекого будущего, начиная с самого Исаия. Теперь другие пророки говорят о людях и ситуациях в будущем. Это единственное место, где пророк разговаривает с людьми в будущем. И это заставило многих ученых сказать, что ж, очевидно, что Исаия не писал эти главы. Вы не сможете разговаривать с людьми через 150 лет. Ну, если только вы не говорите от имени Бога. Это может иметь значение. Я думаю, да. В книге говорится, что ее написал Исаия. И этого достаточно для меня. Но прежде всего, главы с 1 по 39 были написаны людям при жизни Исаии. Теперь посмотрите на свою карту, пожалуйста. Что происходит при жизни Исаии? Империя Ассирии. Видите это здесь, в правом центре? Здесь сегодня живут курды. Курды гордятся тем, что являются потомками ассирийцев. И все с ними согласны. Ассирийцы строили мировую империю. Они уже завоевали Вавилон на юго-востоке. Они уже завоевали территорию сегодняшней Армении и восточную Турцию вплоть до севера. Они уже завоевали земли прямо к западу от них, вплоть до Средиземного моря. И теперь, в этот период времени, с 739 по 701 год, они вступают в свой последний решающий век империи. И они направляются к своей конечной цели — Египту. Если бы они могли контролировать Вавилон, Египет и соединительную линию между ними, они бы задушили мировую торговлю. Война всегда была связана с торговлей. И это было и тогда. Но у них была одна проблема. Между их империей в тот момент и Египтом стояла узкая ханаанская полоса. Эта полоса земли между Средиземным морем на западе и Аравийской пустыней на востоке шириной всего около 100 миль. И вся мировая торговля проходила через него. Вот как Соломон мог стать таким, если можно так выразиться, неприлично богатым. У него была единственная станция взимания платы за проезд на И-75 между Порт-Гуроном и Майами. Итак, если ассирийцы собираются добраться до Египта, им придется пройти через несколько из этих 8 маленьких народов. Им предстоит завоевать Сирию со столицей в Дамаске. и очень важно помнить об этом. Ассирия – великая мировая империя. Сирия – небольшая страна со столицей в Дамаске. Две разные вещи. Две совершенно разные вещи. Итак, им предстоит завоевать Сирию. Они должны завоевать Израиль. Им предстоит завоевать Филистию. Здесь проходит Великое шоссе. И было бы неплохо, если бы они одновременно уничтожили Иуду. В противном случае они сидят на своем холме и готовы стрелять в них. По пути есть и другие страны. Есть Тир и Сидон. Богатые-богатые финикийцы контролировали судоходство по Средиземному морю. Есть Амон, Моав и Эдом. Вот они и мешают. И ассирийцы идут. В 722 году Израиль пал. С 710 по 700 годы филистимские города пали. В 701 году ассирийцы попытались уничтожить Иудею. Завоевал все города, кроме Иерусалима. Но они не завоевали Иерусалим. Мы поговорим об этом. Амон, Моав и Эдом также пали в течение следующих 25 лет или около того. Итак, именно с этой ситуацией имеет дело Исаия. Это потрясающее, потрясающее имперское давление исходило с севера. И все, что с этим связано. Теперь, когда мы подошли к концу 39 главы, Иерусалим был освобожден. Езекия не был убит, как это обычно делали ассирийцы с восставшими царями. Но Исаия говорит ему, что наступит день, когда Бог не освободит Иерусалим. Фактически он собирается передать Иерусалим Вавилону. Подождите минуту. Ассирия — мировая империя. Причем здесь Вавилон? Что ж, Ассирия в своем росте была во многом похожа на воздушный шар. Это была военная диктатура. Если диктатор был силен, империя расширялась. Если диктатор был слаб, империя сокращалась. Но в течение примерно 300 лет сменилась череда более сильных диктаторов. И поэтому воздушный шар сжимался и расширялся. И, наконец, она достигла своей наивысшей точки расширения около 650 года, когда они, наконец, завоевали Египет. А через 45 лет Ассирия прекратила свое существование. Воздушный шар расширялся, расширялся, расширялся и... Оп! И оно исчезло. Он был завоеван коалицией вавилонин. И его нет на этой карте, но вы можете написать его там, над Ассирией, справа от Кавы. Медийцы. Они жили в горной цепи, проходящей с северо-запада на юго-восток вдоль реки Тигр. Грозные войны. И вавилоняне, и медяне объединились и победили ассирийцев в 605 году. Как вы видите на листе, иудейский царь Иоаким принял вавилонское господство. Но вскоре после этого он восстал. И пришел Навуходоносор, завоевал город в 598 году и посадил на трон брата Иоакима, Сидекию. Что ж, Сидекия, он был политиком, если вообще когда-либо существовал политик. Он правил путем опроса. Что бы ни было популярным в то время, именно для этого он и был. И в конечном счете, самым популярным делом того времени было восстание против Вавилона, и он это сделал. А в 586 году Иерусалим был разрушен. Руководство было либо убито, либо взято в плен. И на престол был посажен военный губернатор. Отчаяние. Полное отчаяние. Бог побежден. Все кончено. И Исаия, писая по вдохновению, говорит: «Нет, нет, нет, это неправда. Вы наказаны, это точно. Но это не значит, что Бог побежден. Я сказал, что ты отправишься в плен. Вы это отрицали. Ты в плену, не так ли? Теперь я говорю, что избавлю тебя из плена». Ассирийцы практиковали пленение примерно с 900 года. Так вот, уже 400 лет людей уводят в плен. Насколько нам известно, никто никогда не возвращался домой. Поэтому, когда пророки говорят, что ты пойдешь домой, люди говорят, что ты сумасшедший. Во-первых, мы не собираемся идти в плен. И во-вторых, если мы это сделаем, мы никогда больше не вернемся домой. И пророки говорят, что ты пойдешь в плен и вернешься домой. Угадай, что? Пророки были правы. В 539 году медяне покинули корабль и присоединились к персам. На вашей карте это будет то место, где вы видите это, Персия, современный Иран. А персы при содействии медян разрушили Вавилон. И они сказали, что любой пленник, который захочет, может вернуться домой. Мы знаем только одного — евреев. И я думаю, причина в том, что они были готовы. Некоторые из них сказали: «Знаете что? Эти пророки были правы, когда говорили, что мы пойдем в плен. Возможно, они будут правы, когда скажут, что мы поедем домой. Мы не собираемся ассимилироваться с вавилонянами. Они сохранили свою идентичность. И, конечно же, они пошли домой. Итак, это срок 55. Сейчас меньше согласия по временным рамкам 56-66. Но большинство ученых считают, что Исаия здесь рассматривает ситуацию после возвращения людей. Они вернулись в 539 году в сильном волнении. Ого, мы собираемся восстановить храм. И когда они начали восстанавливать храм, они поняли, что то, что они строят, не будет лучше, чем сгоревший храм Соломона. Будет еще хуже. И они сразу разочаровались. И Исаия обращается к ним, когда говорит: «Если вы захотите, если вы решите жить для Бога в праведности, ваш свет воссияет. Ты станешь тем, кем тебе предназначено быть. Фонарь, из которого пламя Божие может осветить мир». Именно об этом говорится в главах с 56 по 66. Итак, похоже, что Исаия рассматривает две ситуации в будущем. Во-первых, около 550 человек находятся в изгнании и разочарованы. А другой, может быть, около 500, когда люди вернутся и обескуражены. И затем, на протяжении всей книги, он дает нам очень, очень полную картину того, кто такой Бог и что Он хочет делать в мире. Вы можете прочитать комментарии к структуре там, где я немного больше рассказываю о том, зачем разговаривать с людьми в будущем. Ладно, это очень, очень поспешный обзор книги. Но просто чтобы дать вам некоторое представление о том, куда мы идем и что происходит, есть ли у вас вопросы, прежде чем мы перейдем к первой главе. Иеремия — это как раз тот момент, когда Вавилон побеждает Иуду и, наконец, падение. Итак, Иеремии примерно от 630 до 580. Итак, перед ним стоит очень, очень неудачная задача сказать этим людям, что Иерусалим падет. И они говорят: «Ты сумасшедший, Иерусалим не может пасть. Где будет спать Бог, если кто-нибудь сожжет его дом?» Иеремия говорит, что в этом проблема. «Вы не понимаете, Богу не нужен дом, в котором он мог бы спать». Итак, и он очень непопулярно говорит: «Послушайте, Вавилон — это Божий инструмент. Сдаваться». Как бы это произошло в 1980 году, если бы какой-нибудь проповедник сказал: «Россия — это инструмент Бога. Просто сдайся». Вероятно, он закончил бы, как Иеремия, в цистерне. И в конце концов Иеремия оказался прав. Да, еще вопрос. Да. Очень даже, да. Раньше говорили, что было три Исаия. Тот, кто написал главы с 1 по 39 в 700-х годах. Тот, кто написал от 40 до 55 в 500-х годах. И тот, кто написал от 56 до 66 в 400-х годах. Сегодня в это никто не верит. Все равно можно было бы утверждать, что, может быть, один человек написал от 40 до 55. Он великий анонимный пророк изгнания. Как интересно. Величайший израильский пророк, и мы понятия не имеем, кто, что и где. Но помимо этого, у теории теперь множественное авторство. Исаия Иерусалимский, возможно, написал 4 или 5 глав, то есть книгу меньше, чем Амос. Но так или иначе, он запустил процесс, который продолжался 400 лет, в ходе которого люди писали, переписывали, добавляли и так далее, и тому подобное. И, наконец, где-то около 350 года книга была закончена. Это улучшение по сравнению с тем, что было 40 лет назад, когда часто говорили, что книга не была закончена до 150 года до н.э. Но моя позиция такова: когда вы в последний раз видели великий литературный шедевр, написанный на заседании комитета за 400 лет? Вы знаете, что такое верблюд? Это лошадь, разработанная комитетом. Теперь я один. Вы смотрите здесь на динозавра. Интересно наблюдать, как евангелисты поддаются этому вопросу. Могу сказать, что это тревожит. Но вот где это? Все больше и больше людей не могут поверить, что Бог мог передать Исаии послание людям через 150 лет. Очевидно, это ошеломляет. Я думаю, это должно ошеломлять. Но это так. Да. Неужели в это труднее поверить, чем в то, что Иисус придет после того, как будет пройден весь Ветхий Завет? Нет, я не думаю, что это так. Трагедия в том, что большинство людей, признающих множественное авторство, не поверит, что об Иисусе было предсказано. Люди находили вещи постфактум. Потому что пророчество невозможно. Никто не может предсказать будущее. Там, где кажется, что есть пророчество, на самом деле оно уже произошло, и данные переписаны, чтобы создать впечатление, будто кто-то знал это заранее. Это фундаментальный вопрос, лежащий в основе всего современного мышления Ветхого Завета. Пророчество невозможно. Это всего лишь своего рода наблюдение, но, глядя на Исаию в том направлении, в котором он движется здесь, мне кажется, что Исаия — это книга, которую мы можем назвать незавершенной работой из-за его пророчеств, которые сбылись. А затем мы смотрим на окончательную реставрацию и переходим к последней части книги. Итак, это все еще происходит. Да, я бы не сказал, что работа находится в процессе, но я бы сказал, что это работа, которая раскрывается в процессе. Его смысл раскрывается в процессе. Я бы, конечно, поехал туда. Хорошо, давайте посмотрим на главу 1. Мне жаль, что мы не сможем рассмотреть это так подробно, как на этом листе, но я хотел пойти дальше и сделать это для справки в будущем. Большинство ученых считают, что главы с 1 по 5 следует понимать как введение. Вероятно, по крайней мере, главы с 1 по 6 расположены не в хронологическом порядке. Некоторые люди говорят: ну, вы знаете, Уэсли проповедовал до того, как был спасен. Возможно, Исаия написал пророчество еще до своего призвания. Я так не думаю. Я думаю, что на самом деле эти 5 глав взяты из разных моментов его служения и собраны здесь специально. И мы поговорим об этой цели по ходу дела. Очевидно, у вас сейчас нет времени читать главы с 1 по 5, поскольку я направляю вас туда. Итак, позвольте мне изложить вам странную характеристику этих глав. Мы пока оставим главу 1 в стороне. Но у вас там есть Библия. Посмотрите на стихи с 1 по 5 главы 2. Как вы думаете, это положительное или отрицательное? Это позитивно, да, очень позитивно. Все народы придут в Иерусалим, чтобы изучать Тору Божию. Но затем следует глава 2, стих 6. Мы рассмотрим это на следующей неделе. Поэтому я не хочу проводить здесь много времени. Но я просто скажу вам, что это очень негативно. 2 стиха 6 к 4 стиху 1. И мы можем сказать это по-другому. Вот надежда. И вот суд. Теперь посмотрите на главы 4, стихи со 2 по 6. Отрицательные или положительные? Позитив, да, снова. Нация будет очищена. Они будут чистыми и святыми. Над ними будет навес. Чем-то напоминает исход. И затем я скажу вам, что глава 5, стихи с 1 по 30, снова очень негативны. Суд грядет. Итак, у нас есть интересное чередование. Это можно назвать обменом. туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. С одной стороны, они находятся под осуждением. Бог собирается уничтожить их. Они – Божий виноградник, и все, что они производят, – это горький виноград, и Бог собирается его вырвать. И все же Израиль будет чистым и святым. Место, куда придут все народы, чтобы узнать цели Бога. И мы говорим «да». Как? Как этот Израиль может стать тем Израилем? И именно об этом глава 6. Итак, в каком-то смысле введение – это 1 к 5 и 6. А затем следующий раздел – 6 и 7 к 12. Одной из особенностей книги Исаии являются такого рода переходы, в которых трудно разобраться, именно этот сегмент – конец предыдущего или начало следующего. И ответ – да. Это и то, и другое. И здесь, похоже, именно так. Вот что происходит в первых главах. Теперь, с учетом вышесказанного, я хочу, чтобы мы посмотрели на главу 1. Обратите внимание на язык, использованный в стихе 1. А что насчет Исаии? Зрение. Какой он что? Пила. Что это значит для вас? Картинки. Почему не то сообщение, которое он услышал? Мы увидим это слово в главе 2, стихе 1, но мы еще увидим его. Так почему бы не то сообщение, которое он услышал? Что вы думаете? Ладно, это картинка. В чем разница между картинкой и сообщением? Это стоит тысячи слов. Картинка более привлекательна, более вовлекающая. Вы можете отойти в сторону и сказать: «А да, вот это послание». Это что-то познавательное. Это что-то рациональное. Это что-то интеллектуальное. Невидение. Видение вовлекает. И это типично для пророков. Пророки — это не просто рупоры. Они не просто слышат божественное слово и снова его выплевывают. Это может быть верно в отношении языческих пророчеств, но это неверно в отношении израильских пророчеств. Они страстно вовлечены в то, что здесь происходит. Видение, которое он увидел. «Слушайте, небеса, и внемлите, земля, ибо Господь сказал». Зачем же он призывает небо и землю услышать? Они свидетели. Это судебное дело. Небо и земля — это жюри. Почему же небо и земля должны быть хорошим жюри? Они творение Бога. Посмотрите следующую часть стиха 2. «Детей я воспитал и воспитал, а у них что? Восстал против меня. Теперь я снова вас спрашиваю, почему небо и земля могут быть хорошими присяжными в этом судебном деле? Потому что они послушные. Они не бунтуют. Небо и земля нейтральны. Они делают то, что говорит Бог. Они подчиняются его командам. Солнце не говорит: «Думаю, я сегодня взойду на юге». Не происходит. Теперь переходим к третьему стиху. Люди спрашивают меня, какой из библейских стихов мне больше всего нравится, и я отвечаю: «Ну, тот, который я читал последним». Но этот я люблю. Бык знает своего хозяина. Осел — хлев своего хозяина. Но Израиль не знает. Мои люди не понимают. И я включу это в живую версию Освальда. Израиль тупее осла. Здесь снова природа. Волы и ослы действительно время от времени бунтуют. Но они достаточно умны, чтобы знать, где находится менеджер. Израиль не настолько умен. Ух ты! Посмотрите на самый последний стих книги. Глава 66, стих 24. Они выйдут и увидят трупы людей, у которых... Что? Восстал. То же слово. Стих 2 главы 1, 66 из 24. В чем же разница между непослушанием и бунтом? Упрямая решимость. Упрямая решимость. Непослушание может быть случайным. Бунта быть не может. Да. Непослушание еще можно распознать. Да. В иврите есть три слова, которые обозначают нашу неудачу перед Богом. Одно слово переводится как грех. Мы говорили об этом раньше. Но, как я уже говорил, повторение — это душеобразование. Если вы этого не поняли, повторение — это душеобразование. Грех — это самый нейтральный вариант. Это значит пропустить цель. Вы можете сделать это непреднамеренно, а можете сделать это намеренно. Это самое общее. Второе слово, к сожалению, переведено архаичным английским словом. Интересно, что у нас нет хорошего эквивалента в современном английском языке. Имеется в виду извращенность. Это внутренняя запутанность, из-за которой мы не достигаем цели. И третье слово — это то, с чем мы здесь имеем дело. Бунт или преступление. Отрицать любые ограничения. Итак, Исаия с самого начала прав, говоря: «Я призову небо и землю. Я собираюсь использовать осла и вала. И я хочу сказать, что мои люди отрицают, что я имею какое-либо право налагать на них ограничения. Ох, Америка, Америка». Итак, вернемся к первой главе. В четвертом стихе описываются некоторые дальнейшие последствия бунта. Люди — грешная нация. Вот первое слово. Обремененный беззаконием. Есть второе слово. Отпрыск злодеев. Это другое слово. Дети, которые занимаются коррупцией. Они оставили Господа. Они презрели святого Израилева. Они совершенно отчуждены. Вы думаете, Бог пытается доказать свою точку зрения? Это довольно серьезно. Таким образом, стихи с 5 по 8 представляют собой образный способ выражения результатов. Под номером 1 в 5 и 6 стихах вы видите изображение избитого человека. В синяках, ранениях, кровотечениях, без перевязок. И Бог говорит: «Зачем вам этого?» Опять же, как я неоднократно говорил в наших исследованиях, это непроизвольное высказывание Бога: «Если ты сделаешь это, я изобью тебя до полусмерти». Это значит, что если вы живете вопреки путям Божьим, последствия могут быть трагическими. Спрыгнешь с высокого здания и попадешь на тротуар. Бог говорит: «Почему ты хочешь, чтобы тебя избивали?» И затем в 8 стихе снова прекрасная картина. И одна из особенностей этой книги — она наполнена всеми этими прекрасными фигурами речи, призванными донести суть дела. Осталась дочь Сиона, как шатер в винограднике, как хижина на огуречном поле, как осажденный город. Я уже упоминал здесь, что израильские деревни не строились посреди хороших сельскохозяйственных угодий, как мы делаем со своими домами и сараями. Деревни построены на окраине сельскохозяйственных угодий. И все живут вместе, частично ради защиты, частично ради общества. А потом вы выходите на свое поле. Но во время сбора урожая нельзя тратить время на дорогу. Итак, вы строите хижину на своем поле, и вся семья отправляется туда и разбивает лагерь. Что-то вроде лагерного собрания. И они будут жить в этой хижине, пока не соберется урожай. А потом приходит зима, и хижина рушится. Бог говорит, что ты такой. Ты как хижина посреди огуречного поля зимой, разваливающаяся на части. Почему ты бы так поступил? Почему вы выбрали это? В 9 стихе мы видим второе из двух очень важных слов о Боге, которые встречаются в этой главе и будут встречаться на протяжении всей книги. Господь Саваоф. Так вот, если у вас есть новая международная версия, там написано «Господь Всемогущий». Это неплохой перевод. Но опять же, он упускает эту замечательную метафору. О каких хостах речь? Мы говорим о небесных армиях. Он Господь воинств небесных. Новый живой перевод понял это правильно. Он тот, кто имеет в своем распоряжении все воинства небесные. Именно об этом говорил Иисус в саду. «Питер, убери свой меч. Разве ты не понимаешь? Я мог бы позвать миллион ангелов, если бы захотел выбраться из этого. Это то, ради чего я пришел. Кстати, это одна из причин, почему мне не очень нравится фильм «Страсти». Иисуса не утащили как нечто беспомощное, пассивное. Он пошел намеренно. «Я пришел на этот час, Питер. Убери это». Что он только что сказал Питеру? Он просто сказал: «Я Яхве. Под моим контролем все небесные армии». Эта фраза является любимой среди пророков. Пророки любят говорить: «Вы все впечатлены армиями Ассирии, не так ли?» Мы знаем того, у кого под рукой все воинства небесные. Почему ты их так боишься? Это номер один: Господь Саваоф, Господь Всемогущий, Господь воинств небесных. Номер два уже встречается в 4 стихе. Они презрели святого Израилева. Этот титул встречается в Библии 31 раз. Один из них — святой Иаков, который есть у Исаии. 31 раз. Угадайте, сколько из них встречается у Исаии? 26, и один из них находится в книге царств, которая является копией отрывка Исаии. Итак, на самом деле других мест всего 4, 2 у Иеремии и 2 в псалмах. Все остальное в Исаии, святом Израилевом. Я должен верить, что причина в опыте Исаии. Свят, свят, свят Господь Бог Израилев. И это становится любимым выражением Исаии. Помните, иногда мы вкладываем в святыню целую кучу вещей. Это значит совершенно другой, тот, которому нет другого. А это значит, что есть только один святой персонаж. Мы говорили об этом раньше. Пока ты здесь, я скажу это еще раз. В языческом мире святость вообще не имела морального значения. Этого не могло быть, потому что есть хорошие боги и плохие боги. Есть чистые боги и нечистые боги. И они все, цитирую, святы. Евреи говорят: «Дайте мне передохнуть». Эти вещи не святы. Ради жалости, ты сделал это из бревна. Вы расплавили свои золотые монеты, чтобы прикрыть бревно и придать ему красивый вид. Ты собираешься называть это другим? Нет. Мы встретили того, кто является другим. Он не ветер, он не луна, он не звезды, он другой. А это значит, что есть только один святой персонаж его. И хорошая новость в том, что его характер — это любовь, справедливость, праведность, истина, добро. Это хорошие новости. Разве не было бы ужасно, если бы единственное святое существо во Вселенной было монстром? Святой означало бы жестокий. Святое означало бы грязное. Святой означает то же самое, что и на английском языке. Интересно, что Вебстер говорит о духовном совершенстве. Это неплохо. Святой означает то же самое, что и на английском языке, потому что таков характер святого. А Исаия говорит, что вы презирали его. Слово «презирать» на иврите не имеет той эмоциональной нагрузки, которая есть в английском языке. Это просто означает считать бесполезным. Единственный трансцендентный владыка Вселенной, по вашему мнению, не стоит вашего времени. Итак, святой Израилев, Господь Саваоф, или Господь Всемогущий, или Господь воинств небесных, эти два титула очень важны. Ладно, быстро, идем дальше. Это 1:9. Теперь, в самом конце 9 стиха, Исаия просто накладывает мастерок. Если бы Господь Саваоф не оставил нам нескольких выживших, мы были бы подобны Содому и Гоморре. А мы народ Божий. Мы не похожи на этих нечестивцев из Содома и Гоморры. Затем Исаия говорит: «Тебе нужна летучая мышь». Теперь посмотрите на стих 10. Становится лучше. Слушайте слово Господне, правители Содома. Внимайте учению Бога нашего, жители Гоморры. Есть пример того перехода, о котором я говорил. 9 стих является концом 1 строфы. Стих 10 — начало 2 строфы. И мы связываем их вместе. Вот уже 35 лет я призываю семинаристов использовать стихи 11, 12 и 13 как призыв к поклонению в какое-нибудь воскресное утро. Я не думаю, что они когда-либо это делали. Что мне до множества жертв ваших, говорит Господин? Я присытился всесожжениями овнов и туком сытых зверей. Я не наслаждаюсь кровью быков, ягнят или козлов. Когда ты предстанешь передо мной, кто требовал от тебя этого попрания моих дворов? Разве это не здорово? Доброе утро. Кто, черт возьми, просил тебя прийти сюда? Не приноси мне впредь тщетных приношений, фимиама и мерзости. Новолуние и суббота и созов собраний. И вот в чем суть. Я все равно терпеть не могу беззакония и торжественности. Ага. Теперь я спрашиваю, почему Бог так расстроен ритуалом, когда он заповедал его в книге Левит? И ответ в том, что ритуал призван символизировать состояние нашего сердца. Настоящим показателем состояния нашего сердца является то, как мы относимся друг к другу, особенно к тем, кто не может нам отплатить. Бог говорит, что я ненавижу беззаконие, извращение и торжественные собрания. Твои новолуния, твои назначенные пиры ненавидит душа моя. Они становятся для меня обузой. Я устал их терпеть. Когда ты раскинешь руки, я спрячу от тебя глаза. Го. Я думаю, что здесь происходит то, что стихи с 1 по 9 подробно описывают проблему. Итак, каково решение? А решение больше религиозности. И Бог говорит «нет». Каково решение? Омойтесь и очиститесь. Удали зло дел твоих от моих глаз. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите справедливости. Правильное угнетение. Восстановите справедливость для сирот. Защищайте дело вдовы. Ага. Теперь снова и снова у пророков вы увидите нападки на ритуал. Это не потому, что они не верят в ритуалы. Потому что они не верят в беззаконие и торжественные собрания. Если ритуал, если религиозное поведение действительно символизирует истинное состояние нашего сердца, что проявляется в нашем поведении, тогда Бог находит наше религиозное поведение приятным запахом в своих ноздрях. Но вопрос в том, является ли это символом моей жизни. Живите, как дьявол, 6 дней, а на 7-й сходите в церковь, и вы услышите на заднем плане тихий звук рвоты Бога. Вы слышите, как Бог говорит нашим воскресным утренним собраниям, «Я бы хотел, чтобы вы просто пошли домой. Я бы хотел, чтобы ты просто закрыл двери в это место. Мне это надоело». Итак, стих 18, «Давайте теперь рассуждать вместе», — говорит Господь. «Хотя грехи твои будут как багряные, но будут белы, как снег. Хоть они и красные, как багрянец, но станут, как шерсть». Если вы готовы и послушны, вы будете есть благо земли. Если ты откажешься и восстанешь, тебя съест меч. Ибо уста Господни изрекли. Опять наше время здесь улетает. Это не значит, что мы очищаем себя своим послушанием. Вы должны быть настолько осторожны, чтобы читать любой стих в свете всей Библии. Позже, в 64 главе, люди скажут устами Исаия: «Наша праведность подобна запачканным тряпкам». Нет, наша праведность не делает нас чистыми. Но наша праведность покажет, что мы приняли даровую прощающую благодать Божью. В этом проблема. Хорошо. Стих 21 и последующие. Посмотрите на контрасты в этих стихах. Верный город, полный справедливости, стал блудницей. Праведность поселилась в ней, теперь убийцы. Серебро — шлак. Лучшее вино — смешанная вода. Князья — бунтовщики. Это то, чем вы должны были быть, и это то, кем вы являетесь. Поэтому в стихе 24 Господь объявляет господа Саваофа, сильного Израилева. Вот третий заголовок. «Святой Израилев, Господь воинств небесных, сильный Израилев». Я получу облегчение от своих врагов. Несомненно, один из самых пугающих стихов в Библии. Кто здесь враги? Божий народ. Я поверну свою руку против тебя. Я вынюхаю твои отбросы, как щелок. я удалю весь твой сплав. Остановись прямо там. Ах, хорошо. Мы теперь враги Бога, и Бог просто хочет уничтожить нас и стереть с лица земли. Неправильный. Прочтите следующий стих. Это самый важный принцип в изучении Библии. Прочтите следующий стих. «И восстановлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как прежде. После этого тебя назовут городом праведности, городом верных». Одна из ключевых тем этой книги — суд не является задуманным Богом последним словом. Скорее, суд должен привести к очищению и искуплению. Людям было очень трудно поверить в это, как трудно поверить и нам. Они думали, что выбор стоит между избавлением и судом. И они хотели услышать слова пророка: «Эй, нас не будут судить. Нас собираются доставить». Но для этой группы единственной надеждой на избавление был суд. Если бы эту группу просто простили, гниение продолжалось бы, и мы бы не знали о них и не имели бы этой книги сегодня. Итак, это не вопрос суда или освобождения. Это вопрос дальнейшего гниения или восстановления посредством суда. Но я говорю это еще раз, суд никогда не является последним словом Бога. Возможно, это его последнее слово, но это зависит от нас. Сион будет искуплен справедливостью. Те в ней, кто кается в праведности. Но мятежники и грешники будут сокрушены вместе. Вы видите здесь движение вперед и назад. Лицемерная религия — истинная религия. Верный город стал блудницей. Тебя назовут верным городом. Первая глава во многом представляет собой целые главы с первой по пятую в миниатюре. Но теперь посмотрите, чем заканчивается глава, и на этом мы закончили. Но бунтовщики и грешники. Когда вы изучаете Библию, ищите связи. Но это признак контраста. Не это, а то. Следовательно, или для, или поскольку являются признаком причины и следствия. Из-за этого, следовательно, это произойдет. Итак, эти соединительные слова очень важны для понимания того, что происходит. Итак, здесь мы имеем противопоставление, но бунтовщиков и грешников. Есть повстанцы снова, будут разбиты вместе. Те, кто оставит господа, будут уничтожены. Им будет стыдно за дубы, которые ты желал. Они покраснеют за сады, которые ты выбрал. Ты будешь как дуб, у которого засыхает лист, как сад без воды. Сильный станет нежным. Его работа — искра. Оба они сгорят вместе, и никто не сможет их погасить. Одна из повторяющихся тем, проходящих через всю книгу, — это деревья. Язычники на Ближнем Востоке поклонялись деревьям, потому что они были не так распространены. Итак, вы нашли хорошее сильное дерево. Что ж, очевидно, что в этой штуке есть какая-то божественная сила. Это может дать вам стабильность. Это может дать вам жизнь. Итак, вы поклоняетесь деревьям. Исаия говорит: «Дубы, которые ты желаешь, сады, которые ты выбрал», деревья используются в книге обоими способами. С одной стороны, когда они символизируют человеческую гордость и силу, их всех уничтожат. С другой стороны, когда они символизируют жизнь, которую Бог может дать тем, кто срублен и сломлен, тогда Бог сделает вас подобным дереву. Итак, он используется в обоих направлениях. И по мере чтения книги я буду обращать ваше внимание на использование деревьев. Шоссе — еще один образ, проходящий через всю книгу и используемый преимущественно в положительном смысле. Но деревья и шоссе — это два, и есть еще четыре или пять, которые появляются снова и снова на протяжении всей книги. Интересно, говорят те, кто верит в множественное авторство, разве это не интересно? Они настолько хорошо изучили мастера, что даже воспроизводят его изображение. Хорошо. Этот последний абзац, опять же, является особенностью Исаии. Когда у него есть великое позитивное обещание, подобное тому, что вы видите в стихах 26 и 27, он не позволит вам сказать: «Ой, думаю, в этом нет никакой проблемы, не так ли?» Он вернет вас обратно в настоящее. Да, у Бога есть хорошие новости на будущее. Да, у Бога есть чудесные обещания, но только если вы не покаетесь. Хорошие новости, но только если вы не покаетесь. Снова и снова вы обнаружите, что это происходит в книге. Он не позволит нам спрятаться за этими чудесными обещаниями. А в конце концов все будет хорошо, поэтому не имеет значения, как я буду жить. Исаия говорит, а да, так и есть. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за эту замечательную книгу. Спасибо за этих дорогих друзей и их интерес. Я молюсь, чтобы вы помогли нам в изучении, помогли нам уловить хоть часть истины, которая касается нашей жизни. Во имя Твое молимся, аминь. Большое спасибо. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 1, первая глава Исаия.